Ярослав Гатрич. Плод логических рассуждений. Без логических рассуждений и научных знаний порой не обойтись. Поэтому, не навязывая никому свою форму логического мышления и познаний в науке, все это у меня ограничено и индивидуально, я лишь расскажу, как пришел к Богу и откуда знаю, что Он есть. Родился я в неверующей семье и воспитывался, как и мои сверстники, в духе строителей коммунизма. Родители не были атеистами, но и не ходили в церковь, не читали Библию. Библии вообще у нас не было. И не только у нас. Советская власть, объявив войну Богу, закрыла много церквей, а духовную литературу уничтожила. Читать Библию запрещали. Искренне верующих людей, как среди православных, католиков, так и среди протестантского движения, баптистов, меннонитов, пятидесятников и адвентистов седьмого дня, советская власть замучила в тюрьмах и ссылках. Детей верующих родителей в школе часто преследовали и всячески унижали. Помню, в начальной школе с нами учился мальчик, старше меня года на два. Он был из верующей семьи. Мы не понимали, почему ему всегда ставили плохие оценки и оставляли на второй год. Думали, что он отсталый, потому что верующий. Или же ему просто тяжело дается учеба, и часто над ним посмеивались. Нам все время говорили, чтобы мы с ним не дружили, а то он нас заманит в секту, и нас там принесут в жертву. В конце концов, преподаватели нас настроили, чтобы мы его избили, потому что он враг народа и советской власти. К своему стыду признаюсь и каюсь, что я участвовал в этой кампании. Тяжело вспоминать, как он вырывался из наших рук и убегал, а мы бросали в него камни. Его имя и фамилия врезались в мою память навсегда. Когда я стал немного старше, отец стал задумываться о Боге, стал искать Его в своей жизни. Чтобы вы, дорогой читатель, могли увидеть мой путь к Богу, я должен рассказать немного о моем отце. В последующем это помогло мне смотреть на некоторые вещи другими глазами и делать соответствующие выводы. Мой отец в 50-е годы работал главным механиком на кирпичном заводе. Страна начала отправляться от Второй мировой войны. Строили дома, восстанавливали разрушенное хозяйство. Люди остро нуждались в строительных материалах. Директор кирпичного завода, главный инженер этого завода и мой отец стали хорошо зарабатывать на этой ситуации людской нужде. Каждый день они начинали планерку с выпивки и заканчивали рабочий день выпивкой. Отец приходил домой пьяный. Мама много говорила о вреде алкоголя и курения, читала ему разную литературу. Каждый раз отец заверял маму, что пить больше не будет, но наша песня гарна й нова, починаем її знова. Чтобы достать что-то дефицитное в бывшем Советском Союзе, достающий покупал бутылку водки и шел к продающим или власть имущим договариваться. Таким образом, алкоголь был визитной карточкой, с помощью которой открывались двери всех учреждений и капитулировали сердца многих начальников. Отец продолжал пить, и ничто не могло его остановить. Мы с матерью и младшей сестрой сделать ничего не могли. По соседству с нами жил военный летчик. Его уже в звании майора уволили из армии за пристрастие и зависимость от алкоголя. Жена этого летчика несколько раз устраивала его на принудительное лечение, но безрезультатно. Даже страх смерти, а в нас заложен инстинкт самосохранения, не мог изменить этого человека. А у моего отца к тому же был крутой нрав и тяжелые кулаки. В юности он работал кузнецом. И на такого человека много не повоздействуешь. Отец очень хотел построить свой дом. Но не кирпичный, а деревянный. Надо было нанять бригаду, чтобы поставить стены и крышу. На всю округу была одна бригада гуцулов из Карпат, которые умели это делать, и заказывать их услуги нужно было примерно за год. Когда же подошла очередь на строительство нашего дома, отца срочно вызвали в военкомат на переподготовку. Вместе с ним призвали еще одного нашего будущего соседа. А этот человек оказался верующим в Бога сектантом. Получилось так, что этого верующего отправили домой, потому что он верующий, а отцу сказали явиться в положенное время на сборы. Как только он не упрашивал начальство военкомата, чтобы его взяли в другое время, как не доказывал, что долго ждал эту бригаду гуцулов, ничего не подействовало. Выйдя оттуда, отец, естественно, с горя выпил. А потом ему на глаза попался этот верующий, и отец его поколотил хорошенько. На следующий день, протрезвев, он задал себе вопрос: «А за что я побил будущего соседа? Он же не виновен?» Пошел отец к нему мириться, а тот говорит, что не обижается, и простил его еще вчера. Мой отец не мог поверить. Если бы он был на его месте, то никогда не простил бы такое издевательство и никогда не забыл бы обиду. А верующий говорит: «Я вижу, что ты этого не понимаешь. Возьми вот эту книгу, почитай ее, и все поймешь». Так в руки отца попало Евангелие. На следующий день, придя с работы под изрядным хмельком, он сел читать. Отец не запомнил, о чем читал, но склонился на колени и сказал в простой молитве: «Боже, если ты есть, откройся мне и сделай так, чтобы я не пил». Затем он подошел к моей матери и сказал, что больше пить уже не будет. Конечно, ему никто не поверил, потому что таких обещаний он давал изрядно. На следующий день он пошел на работу, и, как обычно, их дружная тройка начала производственную планерку. Отец благополучно забыл о своем обещании и тем более о молитве к Богу. У директора в кабинете стояли два сейфа, один для документов, а другой с бутылками, которые приносили доставатели. Перед началом планерки директор, не желая нарушить устоявшуюся традицию, достал бутылки из сейфа, и тут моему отцу вдруг стало плохо. Его начало тошнить. Все подумали, что мужик перебрал вчера, и поэтому ему плохо. На следующий день, когда история повторилась, стали думать, что, может быть, у него язва желудка. Так продолжалось целую неделю. Всю неделю отец ходил, как змей Горыныч. Любимый напиток не идет. И вдруг он вспомнил, как молился Богу, чтобы тот избавил его от зеленого змея. Отец снова взял в руки Евангелие и решил прочитать эту книжку всю, чтобы выяснить, каким образом она на него повлияла. Мне тогда было лет 10-11. С детства я был довольно наблюдательным. Любил все замечать и логически осмысливать. Чуть повзрослев, зачитался романами Джеймса Фенимора Купера. Мечтал стать таким же наблюдательным и ловким, как индейцы в романах Купера. И еще любил наблюдать отдаленные результаты увиденного и осмысленного. То, что происходило с отцом, у меня откладывалось в памяти. Мне хотелось быть похожим на отца, но только неверующим в Бога, а то в школе меня засмеяли бы, да и не интересовало меня это. Поэтому я сделал штангу из паровозных поршней, занимался спортом, дружил со сверстниками и в 16 лет начал выпивать. Я любил отца и старался подражать ему, особенно в том, что, как мне тогда казалось, было геройским. Думаю, что так поступают многие мальчики в этом возрасте. Из рассказов я знал, что отец мог выпить бутылку водки за один раз. В моих глазах это был подвиг. Отец мог то, чего не могли другие. В 19 лет в армии я уже выпивал 2 бутылки водки. Потом играл в шахматы с майором, и он даже не мог заподозрить, что я на хорошем подпитии. В армии я был шофером и возил командира части, и он никогда не видел меня в ненадлежащем состоянии. Меня никогда не тошнило, язык не заплетался, и я не терял контроль. Я не заметил, как к 22 годам стал зависимым от алкоголя. На Западной Украине, где я жил, вино продавалось на улицах города, в бочках на разлив, как хлебный квас. Стакан — 20 копеек. Я останавливался почти у каждой бочки. Потом стал замечать, что не могу уже и дня прожить без алкоголя. Но успокаивал себя тем, что всегда держусь молодцом, что у меня все под контролем, крепкая сила воли, индеец, и я никогда не теряю голову. Сейчас, имея некоторый жизненный опыт, понимаю, что многие молодые люди становятся алкоголиками лишь потому, что считают, что если они владеют ситуацией и не теряют голову, значит, все у них в порядке. Но они даже не подозревают, что зависимость не поддается рассудку и не контролируется им. Когда же они понимают, что стали зависимы, то сделать уже ничего не могут. Любая зависимость – особенно наркотическая, ломает дух человека, делая его безвольным. Еще одна маленькая деталь, которая впоследствии помогла мне стать верующим. Рядом с нами жил еще один сосед, дядя Коля, так мы все его звали. На фронте он был танкистом и получил контузию. Был на учете у нейрохирурга, но уже, как говорили, светило медицины, ему ничем нельзя было помочь. Дядя Коля тоже любил выпить, и когда люди шли домой с вечерней смены, то брал топор, прятался в кустах, и как только люди приближались, он выскакивал из кустов и кричал, размахивая этим топором: «За Родину! За Ленина! За Сталина!» И никто ничего не мог с этим поделать. У дяди Коли была справка. Он никого не убил, но страху наводил хорошего. Однажды отец, уже верующий, рассказал ему о Боге, о спасении, помолился с ним, и дядя Коля поверил Богу, покаялся и стал нормальным человеком. Перестал пить, махать топором и дебоширить. Оказывается, с дядей Колей можно было что-то сделать. Ему можно было помочь. Бог принял его в число своих детей, простил его и освободил от рабства греха. Правда, через несколько дней отца пригласили в КГБ объяснить, что он сделал с дядей Колей. Но это уже другая история. После демобилизации советской армии у меня было положенных 2 месяца отпуска, чтобы определиться, чем буду заниматься дальше. Да и дядя Коля как-то спросил, как я собираюсь жить дальше и что буду делать. И еще дядя Коля спросил меня, не хочу ли я иметь мир с Богом и стать дитем Его, потому что Бог меняет жизнь любого человека, который к Нему приходит с верой и делает ее радостной, счастливой и имеющей смысл. Я еще в армии решил поступать в медицинский институт. С детства мечтал быть хирургом. А тут увидел, как изменился дядя Коля, о котором все в один голос заявляли, что уже ничего нельзя сделать. Да и мой отец стал совсем другим человеком. А вот тот летчик так и погиб от алкоголя. Ничего ему не помогло. я задал себе вопрос. Какая сила изменила отца и дядю Колю? Задал еще вопрос. А что, если Бог все-таки есть? Если Он есть, то какие должны быть отношения у меня с Ним? А как узнать? Я не пошел к верующим, потому что у них были заготовленные доказательства, что Бог есть. Я также решил не идти и к атеистам, у них полно своих доказательств. Я должен сам найти ответ на вопросы, которые так остро встали передо мной. Я взял нужные мне книги, закрылся в комнате и начал штудировать. Мама знала, что если я чем-то увлечен, то могу не есть, не пить, не спать, поэтому подсовывала мне пищу незаметно, стараясь не отвлекать от исследований. Чем больше я читал классиков марксизма-ленинизма, тем больше убеждался в том, что в Библии написана истина. Особенно помогли работы Энгельса «Диалектика природы» и «Теория эволюции» академика Опарина, справочник атеиста и «Библия для верующих и неверующих» Ярославского, а также простой учебник по биологии. Итак, я приступил к исследованию. Нарисовал горизонтальную прямую, приняв ее за отрезок времени в 4000 лет, а на ней обозначил все пророчества, которые предсказаны были в Библии, когда и какие. Потом стал штурмовать историю и убедился, что все совпадает. Меня поразило одно простое открытие. Когда нам какая-нибудь гадалка, допустим, на протяжении 4 лет будет предсказывать судьбу, и все будет сбываться, мы будем ей верить без оглядки и без лишних вопросов. А тут 4000 лет. Сколько людей и политических систем боролись против Библии, пытаясь ее опровергнуть, показать ее несостоятельность. А нет, все равно все сбывалось. Взять хотя бы страну, где я родился, рос и воспитывался, с ее страстным желанием доказать, что Бога нет. Страну, в которой все было поставлено для того, чтобы доказать, что Библия – это сказки и неправда, выдумки людей, желающих поработить, подчинить себе других и бесконтрольно управлять ими. Для битвы против Бога и Библии была создана политическая система, армия воинствующих атеистов, в руки которых были отданы все средства массовой агитации и информации, огромные денежные средства – и материальные ресурсы, а также неограниченная власть. Забегая вперед, скажу, что мне пришлось познакомиться со всем этим, будучи уже верующим, и познакомиться не понаслышке, а ощутить на себе всю неограниченную власть воинствующих атеистов. Оглядываясь на все это, еще раз убеждаюсь, что в Библии отражена истина. Где-то страна, в которой я родился и которая воспитывала меня в духе атеизма. Где-то огромная армия воинствующих атеистов с их средствами массовой агитации и неограниченной властью, желающая опровергнуть Библию и самого Бога. Ни страны, ни армии атеистов сегодня нет. А Библия как была – так и остается. Алкоголики и другие грешники как каялись перед Богом после прочтения этой удивительной книги, так каются и сегодня. Пророчества, записанные в Библии, как исполнялись, так и продолжают исполняться по всей земле, в том числе и в бывшем государстве правления воинствующих атеистов. Никто и ничто не смогло нарушить постулатов Божьих. Так вот думал я, если в этой книге написана правда, а она, эта книга, говорит, что есть Бог, то стоит на это обратить внимание. В упомянутых работах Энгельса и академика Опарина, которые были написаны значительно позже, чем Библия, примерно 4000 лет спустя, описывается образование земли и появление на ней жизни. В Библии тоже написано об этом. Но у так называемых классиков написано, что все это происходило само по себе и длилось миллиарды лет. В Библии же описан точно такой же порядок, но здесь творил сам Бог, и это у него занимало намного меньше времени. Представьте себе, если бы я сегодня выступил перед ученым миром и заявил, что открыл какой-нибудь закон из тех, что уже был давно открыт, допустим, Ньютоном, меня бы освистали, высмеяли по всем статьям и отправили бы к Ньютону. Что я и сделал. Отправился к Богу. Целыми днями я исследовал Библию, сопоставлял с действительностью, молился, чтобы Он, Бог, мне открылся, потому что я уже верил, что Он есть. Мне хотелось знать о Нем все больше и больше. Я просто влюблялся в Него, и Он отвечал мне взаимностью, прощал мои грехи, открывал Себя мне все больше и больше. Когда я погрузился в познание Бога, алкоголь, курение, сквернословие просто отлетели, как шелуха. Я даже не заметил, как это произошло.